говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Иран не выполнил условия о прекращении работ по обогащению урана, выдвинутых мировым сообществом. Освобожден ученик московской школы, подозревавшийся в убийстве студента Вигена Абрамянца. В Алтайском крае трое солдат осуждены за дедовщину. Международное агентство по атомной энергии заявило, что Иран не выполнил условий, выдвинутых мировым сообществом, до 28 апреля прекратить работы по обогащению урана. Об этом говорится в докладе, представленном сегодня МАГАТЭ Совету Безопасности ООН. В документе также отмечается, что иранские власти не в полной мере сотрудничали с инспекторами МАГАТЭ, пытавшимися установить, носит ли ядерная программа Ирана исключительно мирный характер. Теперь Совету Безопасности предстоит решить, вводить ли санкции против Тегерана. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил. Доклад МАГАТЭ показывает, что Иран активизировал свои усилия, направленные на производство ядерного оружия. Хотя, конечно, прямых формулировок такого рода в документе нет. Я думаю, теперь можно сказать, США собираются предпринять усилия для того, чтобы Совет Безопасности одобрил необходимую резолюцию. Сказал Джон Болтон. Ученик московской школы, задержанный по подозрению в убийстве студента Вигена Абрамянца, освобожден из-под стражи. В течение санкционированного судом срока задержания ему не смогли предъявить обвинение. 16-летний Денис Кулагин вначале сознался в совершении убийства, но позже отказался от признания. Виген Абрамянц был убит 22 апреля в метро. Ему нанесли смертельные ножевые ранения. В Алтайском крае суд приговорил троих военнослужащих к лишению свободы на сроки от 4 до 9 лет за избиение сослуживца. Артем Васильев и Владимир Дурышев были взяты под стражу в зале суда. Главный обвиняемый Станислав Кидьяков уже находился под арестом. Младший сержант Александр Семочкин в результате избиений получил тяжелые травмы и был уволен из вооруженных сил по состоянию здоровья. Глава МИД России Сергей Лавров подверг критике политику западных стран по отношению к Белоруссии. Выступая в Софии на переговорах с министрами иностранных дел стран НАТО, Лавров назвал непродуктивными попытки Запада изолировать режим Александра Лукашенко и подчеркнул, что Москва не может согласиться с такими мерами. Генеральный секретарь НАТО Йоап де Хоопсхефер отметил после встречи с Лавровым, что позиции НАТО и России в отношении Белоруссии сильно расходятся. Североатлантический союз призвал немедленно освободить лидеров белорусской оппозиции, осужденных за участие в несанкционированном шествии в Минске. В Минске к 14 суткам административного ареста приговорен один из лидеров оппозиционной организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич. Он был задержан в четверг за участие в несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», приуроченной к 20-й годовщине аварии на атомной электростанции в Чернобыле. Правозащитники направили мэру Москвы Юрию Лужкову телеграмму с просьбой не допустить 1 мая шествия активистов движения против нелегальной миграции. Как заявила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, правозащитники считают опасным участие в массовых акциях движений, выдвигающих националистические лозунги. Юлия Тимошенко подтвердила свое намерение вновь стать премьер-министром Украины. Она также заявила сегодня, что в случае создания Верховной Рады коалиции с участием блока «Наша Украина» и партии регионов, ее блок уйдет в оппозицию. Глава палестинского МИД впервые публично заявила о возможности переговоров с Израилем, рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Министр иностранных дел палестинской автономии Махмуд Аз-Захар сообщил в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира», что не исключает возможности диалога с Иерусалимом через третью сторону. «Мы признаем возможность мирных переговоров с Израилем, но лишь в том случае, если этот диалог будет результативным». Аз-Захар подчеркнул, что Хамас не изменил своей доктрине вооруженного сопротивления, но теперь она будет включать в себя более широкие средства борьбы с оккупацией. Глава палестинского МИДа не исключил также возможности признания Израиля, однако напомнил, что Арафат и Аббас признали еврейское государство и ничего не получили взамен. По словам Аз-Захара, трудно признать правомочность государства, которое оккупирует не только палестинские, но и сирийские территории, голландские высоты и ферму Шеба и не позволяет беженцам вернуться в их дома. Напомню, что правительство палестинской автономии, сформированное Хамас, переживает тяжелый финансовый кризис в связи с политической и экономической изоляцией Запада. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода». Новости.
В Белом доме состоялась встреча президентов США и Азербайджана Джорджа Буша и Ильхама Алиева. Азербайджанский президент поблагодарил Буша за помощь в обеспечении безопасности энергетических ресурсов Каспийского моря.
Мы весьма благодарны Соединенным Штатам за ведущую роль в поддержании безопасности в области энергетики в нашем регионе и за помощь в создании надежной транспортной инфраструктуры. Это позволяет нам развивать Каспийские резервы нефти и газа в полном масштабе и доставлять их на международный рынок,
заявил Ильхам Алиев. Со своей стороны, Джордж Буш подчеркнул важность развития демократии в мусульманской стране.
Мы вели разговор о необходимости другим странам мира увидеть современную мусульманскую страну, которая в состоянии обеспечить благополучие для своих граждан, страну, которая осознает важность демократии для своего будущего,
заявил президент США. Буш и Алиев также обсудили проблемы Ирака, Нагорно-Карабахский конфликт и ядерную программу Ирана. Евросоюз предупредил Сербию, что прекратит переговоры о перспективах ее вступления в ЕС, если бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич не будет в ближайшие дни выдан Гаагскому трибуналу. Член Еврокомиссии Оли Рен заявил после переговоров с министром иностранных дел Сербии и Черногории Вуком Драшковичем, что у ЕС не будет иного выхода, если Белград не предаст Младича в руки правосудия. И в заключение вновь главные новости этого часа. Иран не выполнил условий о прекращении работ по обогащению урана, выдвинутых мировым сообществом. Освобожден ученик московской школы, подозревавшийся в убийстве студента Вегена Абрамянца. В Алтайском крае трое солдат осуждены за дедовщину.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Ровно полвека назад, в такие же февральские дни, в Кремле открылся 20-й съезд КПСС. Впереди делегатов ждал закрытый доклад Хрущева о культе личности, а всю страну – недолгая политическая оттепель. О значении и месте 20-го съезда в нашей истории беседуем с Леонидом Седовым, ведущим научным сотрудником аналитического Левада-центра. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
У нас на прямой телефонной связи Юрий Афанасьев, почетный ректор РГГУ. Добрый вечер, Юрий.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Первый вопрос к Леониду Александровичу. Как вы восприняли и как узнали о закрытом докладе Хрущева?
Вот точно как это стало достоянием моих знаний, сейчас я вспомнить не могу, как... Какие-то сообщения в печати были о съезде 20-м, и там, по-моему, каким-то пунктом значился доклад Хрущева. Но уже какие-то более подробные сведения начали поступать от тех знакомых членов партии. Ну, преимущественно это были вот родители моих соучеников по школе, и которые слушали об этом докладе сообщения на закрытых партийных собраниях. И уже всяческие подробности, обсуждения того, что Хрущев произнес, вот происходило на кухнях вот этих знакомых. И, конечно, такое, я бы не сказал, было потрясение от услышанного. Ну, хотя бы потому, что, в общем-то, это не было такой разорвавшейся бомбой. До этого происходили такие события, как вот, разоблачение Берии, казнь Берии, расстрел. И вообще что-то, во всяком случае, я о сталинской эпохе тогда уже, о репрессиях, уже знал. По разным источникам это доходило. И по радио, и какие-то люди встречались на жизненном пути, которые об этом рассказывали, просто в окружении. Были люди, которых арестовывали. То есть, короче говоря, отношение к Сталину уже какое-то осторожное и даже негативное складывалось до того, как вот произошел съезд. Ну, конечно, 20-й съезд породил колоссальные надежды, что сейчас все исправится, все будет лучше, все будет замечательно, что партия начинает очищаться. Но на самом деле Хрущев был достаточно непоследовательным в этих делах, и какая-то степень репрессивности сохранилась и при нем. мы помним и дело Пастернака, и дело валютчиков, которых расстреляли, и очень многие...
События в Новочеркасске.
Да, события в Новочеркасске, в Венгрии, наконец. Вот даже большее впечатление на меня, вообще на то, как складывалось мое мировоззрение, вот произвели события в Венгрии. Это было очень такое... травмирующие события.
Тот же вопрос задаем Юрию Афанасьеву, почетному ректору РГГУ. Поверили ли вы тогда, в 56-м году, в бесповоротность решения 20-го съезда?
Ну, видите ли, я был еще студентом МГУ. На меня все это произвело, конечно, ошеломляющее впечатление. И я не буду даже теперь, вот по прошествии такого большого количества лет, скрывать, что в то время... В то время я жил все-таки, как и многие мои сверстники, да и не только сверстники, если можно так сказать, нерассуждающим разумом. То есть как бы мы воспринимали события, ну, примерно такими, какими они есть. Вот была война, она кончилась победой, до этого была революция. И примерно все так, как писали об этом в учебниках. А в учебниках очень хорошо известно, что писали. Мы по большей части так и воспринимали эти события. Вот. Хотя я знаю, что не все их так воспринимали.
Спасибо, Юрий Николаевич. Бывший народный депутат СССР Рой Медведев считает 20-й съезд концом тоталитаризма.
20-й съезд и все те события, которые с ним связаны, реабилитация, ликвидация ГУЛАГа, освобождение выживших заключенных, и реабилитация тех миллионов, которые не дожили до 56-го года. Это было чрезвычайно важным событием, во-первых, и в развитии советского общества, нашего сознания, в ликвидации того, что мы называем радикальной коммунистической идеологией. 20-й съезд покончил с авторитарным режимом. Он создал авторитарный режим. То есть, конечно, демократия к нам не пришла. Но тоталитарный режим, который держался только на терроре, который создавал общество абсолютно непрозрачное, когда никто ничего и не знал, кроме... самого диктатора и самого главы государства. Этот режим кончился после 25 февраля, после доклада Хрущева.
Мой вопрос, Леонид Седову. Кому-нибудь из ваших родственников или знакомых вернулись после 20-го съезда бывшие репрессированные?
Да, в общем, у меня в семье самые близкие родственники не подвергались репрессиям. Дядя у меня с материнской стороны многие годы. То выходил, то садился опять по причине того, что он был когда-то связан как-то с меньшевиками. Вот. Значит, вот так. Ну, каких-то людей затем уже я встречал вышедших оттуда, скорее знакомых, чем... родственников, с кем-то возникали такие отношения дружеские. И, конечно, много было услышано того, что дополнило как бы доклад Хрущева.
Тот же вопрос, Юрий Афанасьев. А в вашей семье как почувствовали вот эту оттепель хрущевскую?
Ну, вы понимаете, у меня сидел и отец, и дядя сидел. Но я бы не сказал, что это вот они сидели из-за сталинских репрессий. Все-таки тогда посадки, в том числе на большие сроки, были делом обычным, почти, так сказать, вот нормой повседневности. Сажали за всякие пустяки, и по делу, и не по делу, и не обязательно там за какую-то большую политику, а и за бытовуху, в том числе там за колоски, за прогулы, за опоздания там и так далее. То есть эти посадки воспринимали примерно как восход и как закат солнца. Ну вот бывает и все. Я хотел бы сказать, что вот я видел, что на очень многих людей, которых я видел и знал, особенно вот на родине, в Ульяновской области, события подействовали не так ошеломляюще, как на меня. Потому что уже война сделала огромное дело в этом смысле. И вот Солженицын в «Круге первом» он написал про себя: «Я стебелек, растущий в воронке где бомбой вырвало дерево веры.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Юрий Афанасьев, почетный ректор РГГУ, а в студии Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра. Обсуждаем 50-летие 20-го съезда КПСС. Экс-президент СССР Михаил Горбачев до сих пор остро ощущает тему сталинизма.
Я, в общем, дважды как-то пережил ситуацию, связанную со Сталиным. Первый раз это умирает Сталин. Я студент Московского университета. И у нас тогда еще отношение к Сталину не поколеблено было. Вера сохранялась. Я ведь вступал в 10 классе в партию, выбирал тему о Сталине, писал сочинение. Я верил в коммунизм, верил в Сталина, верил в победу, его роль в завоевании победы. Но мы ведь были детьми своего времени. Надо было многое, многому совершиться, чтобы я дошел до того, что занялся и возглавил борьбу со сталинизмом.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что тему 20-го съезда обсуждаем с Леонидом Седовым и Юрием Афанасьевым. Леонид Александрович, трудно ли вы расставались с иллюзиями, порожденными культом личности?
Ну, не могу сказать, что какие-то по этому поводу у меня были уж слишком серьезные переживания. Дело в том, что я уже сказал, что еще до даже смерти Сталина доходили какие-то известия, какая-то информация о сталинских репрессиях, о том, что была, по сути, проиграна война на первом ее этапе. Вот эти вещи были известны. Даже о завещании Ленина я узнал от одного. Мне пришлось быть в Тарусе в больнице. Там был доктор, который на 101-м километре, значит, был поселен после отсидки. И он мне вот рассказал о завещании Ленина, показывал следы царских, а затем сталинских кандалов на руках, шрамы оставшиеся. Вот, в общем, просвещал. Я был совсем еще мальчишка, а он вот не побоялся и меня просвещал на эти темы. Короче говоря, многое уже было известно. Да более того, я скажу, я в 10 классе сочинил некоторую такую концепцию, которая потом оказалась, как я узнал, похожей на джилласовскую теорию нового класса. То есть уже политическую систему каким-то образом я осмыслил как, ну, неправедную, то, что называется, и Сталина как вершину этой системы. Поэтому расставаться было не очень горько и больно с образом Сталина, хотя, в общем, существовали такие представления о том, что Сталин все-таки в конечном счете выиграл войну, что он, в общем, действительно наделен какими-то там сверхзнаниями. Во всяком случае, я серьезно относился к этим работам и внимательно их читал, сталинские работы о языкознании, экономические проблемы социализма, вот эти его предсмертные труды. То есть двойственное было отношение. С одной стороны, признание величия этой фигуры, с другой стороны, уже существовало знание о том, что это достаточно страшный такой политический тиран.
Тот же вопрос к Юрию Афанасьеву, почетному ректору РГГУ. Легко ли вам удалось вот разоблачение культа личности?
Нет, все это далось, конечно, очень нелегко. И вот те штампы и те предрассудки, которыми я в том числе был напичкан сполна, вот, они выдавливались, во-первых, не единомоментно, а во-вторых, действительно, все-таки с трудом, а с огромным трудом. И я вот поспорил бы с теми, кто говорит, что с 20-м съездом закончился тоталитаризм. Дело в том, что вот я уехал в 57-м году уже в Красноярск, я уже распределился. И в этом же году судили и дали большие сроки до 15 лет без права потом жить в Москве большой очень группе студентов, аспирантов МГУ, так называемое дело Красноперцева. А вина их заключалась всего лишь в том, что они подумали, а почему культ личности? Все ли дело в Сталине? Или, может быть, это строй такой, который порождает вот такие вот явления? Ничего больше. Они все пошли, что называется, по этапу. А те самые дети войны, вот, которые чувствовали себя какое-то время еще победителями, героями, которые из этого, вдохнув немножко свободы, полагали, что они хозяева, они и есть хозяева страны, хозяева жизни. И вот этих хозяев жизни, этих участников войны Сталин мордой об стол, что называется. Кого на валаам, чтобы не портили внешний вид всех коллег, всех безногих, безруких. Кого в ГУЛАГ. И это же огромное, это тысячи, десятки тысяч победителей, героев войны оказались вон где.
Спасибо, Юрий Николаевич. Валентин Вареников, бывший народный депутат СССР, генерал армии, герой Советского Союза, хранит верность заветам Сталина.
Что касается 20-го съезда, это личные счеты Хрущева со Сталиным. Как говорят на Востоке, мертвого льва может легнуть и осел. Так и здесь. То, что Хрущев оболгал Сталина, это факт. И то, что он растоптал вместе с культом личности Сталина все наши знамена и унизил нашу страну, это тоже факт. Были, конечно, тяжелые моменты, когда страдали невинные люди. Так это было и в прошлом, оно и продолжается, и не только в России, и в Советском Союзе, и в других странах то же самое. Поэтому у меня однозначное мнение, я отрицательно смотрю на все то, что произошло на 20-м съезде.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Вопрос к Леониду Седову. Какова персональная роль Хрущева в разоблачении Сталина?
Ну, вот высказывание типа вот услышанных только что я могу назвать только лишь высказыванием моральных уродов, которых не произвели впечатления, к сожалению, те разоблачения и те факты многочисленные, уже достаточно документально обоснованные, которые мы знаем теперь, и о которых начал только лишь говорить Хрущев. Действительно, впоследствии он оказался недостаточно таким последовательным борцом, и при нем продолжались репрессии, вот о которых напомнил
Юрий Николаевич,
да, я очень хорошо знал, кстати, эту компанию всю университетскую, красноперцевскую. Действительно, это событие было ужасное, показывавшее, что не происходит действительно преобразования нашей политической системы реального. Вот. А что касается роли Хрущева, ну, вот он все-таки оказался инициатором того, что впоследствии дало возможность покончить с тоталитаризмом. Я считаю, что все-таки действительно тоталитарный строй был разрушен. И хотя сейчас мы наблюдаем некоторые такие симптомы возврата к сталинским методам управления и желание у наших ведущих политиков каким-то образом что-то заимствовать из той эпохи, но, тем не менее, можно твердо сказать, что эта эпоха нынешняя коренным образом отличается от той, в которой вот пришлось жить мне в юности. И великую благодарность Хрущеву я лично сохраняю за то, что вот он начал этот процесс.
Тот же вопрос к Юрию Афанасьеву, почетному ректору РГГУ. Как вы оцениваете персональную роль Хрущева в разоблачении сталинизма?
Видите, я ее высоко оцениваю, хотя и никак не склонен переоценивать. Действительно, Хрущев решал и свои дела в том числе. Ему надо было, так сказать, восторжествовать, победить. И, в частности, ему как-то надо было Маленкова убрать. И он поэтому Маленкова как бы объединил в компанию со Сталином, хотя себя он в этой компании как бы не числил. Хотя и сам он непосредственное участие принимал, Хрущев, в этих самых сталинских репрессиях. Кроме того, никакого намека на то, чтобы понять, в чем же дело, каковы корни, каковы основания вот такого уродливого явления, как массовые репрессии, как культ личности, намека такого не было в этом докладе Хрущева. И он в этом смысле, конечно, тоже был ущербен.
Но... Спасибо. Слушаем вопрос от москвича Сергея Александровича. Погромче.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел в одном контексте задать вопрос, но после предпоследней... слов тезиса вашего гостя Ленина Седова, у меня немножечко вопрос изменился, потому что если следовать тезису Леонида Седова по поводу моральных уродов, это означает, что весь 20-й съезд был моральным уродом, а там были ветераны войны и настоящие, так сказать, преданные стране люди. Я уточняю вопрос. Дело вот в чем, что у вас сейчас на проводе многие историки, вы, Владимир, сам историк, и знаете, что такое в истории, как, что такое, что очень ценная историография, вопрос. Так вот, с точки зрения историографии вопрос, а я сам историк, тоже с высшим образованием. Так вот, с точки зрения историографии вопроса, 20-й съезд не осудил культ личности Сталина. Это была утка, запущенная Хрущевым после закрытия съезда.
Ну да, есть теория, что основной удар по сталинизму нанес 22-й съезд, когда вынесли тело из мавзолея. Как вы к этому относитесь?
Ну, не знаю, я не очень понял высказывание радиослушателя в том смысле, что почему-то весь 20-й съезд оказался моральными уродами. Тезис в том, что он не осудил, и даже потом пришлось дожидаться 22-го съезда. Ну, может быть и так. Действительно, непоследовательно повели себя тогда коммунисты недостаточно решительно на 20-м съезде. Заслушали и впали, как говорится, в какой-то...
ступор.
В ступор, да.
Юрий Николаевич, а вы как считаете, почему необходимо еще было ждать 5 лет 22-го съезда партии?
Дело в том, что были вот эти люди, да, они были действительно детьми своего времени, не только детьми войны, но и это были дети эпохи, а сознание их характеризовалось вот тем, что они не просто были и не просто были плохо образованы иногда, они были не просвещены, и думать такой привычки не было. К сожалению, вот как один из выступавших демонстрирует, что и до сих пор у некоторых такой привычки и навыков так и не появилось. И предполагать, что вот эти люди сразу глубоко поняли все, во всем разобрались, после того, как им мозги пудрили в течение десятилетий, было бы, ну, просто как бы нереалистично. Но и в то же время, ведь Хрущев назвал цифры, и эти цифры только по 1937-1936 году.
Спасибо, Юрий Николаевич. Сейчас прервемся на краткие новости. Напомню, что у нас в студии Леонид Седов, на прямой телефонной связи Юрий Афанасьев. Обсуждаем 50-летие 20-го съезда КПСС.
Человек – существо совершенное, но хрупкое.
А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Международное агентство по атомной энергии заявило, что Иран не выполнил условий, выдвинутых мировым сообществом, до 28 апреля прекратить работы по обогащению урана. Об этом говорится в докладе, представленном МАГАТЭ Совету безопасности ООН. В документе также отмечается, что иранские власти не в полной мере сотрудничали с инспекторами МАГАТЭ, пытавшимися установить, носит ли ядерная программа Ирана исключительно мирный характер. Иран остается наиболее активным спонсором терроризма в современном мире. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о терроризме. Среди других стран, поддерживающих терроризм, в докладе названы Куба, Ливия, Северная Корея, Судан и Сирия. В Подмосковье на территории военной авиабазы в Сергиевом Посаде взорвалась ракета «Воздух-воздух». Погибли 2 человека. Ученик московской школы, задержанный по подозрению в убийстве студента Вегена Абрамянца, освобожден из-под стражи. В течение срока задержания ему не смогли предъявить обвинение. 16-летний Денис Кулагин вначале сознался в убийстве, но позже отказался от признания. Компания «Транснефть» приступила к строительству самого протяженного в России нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан». Церемония сварки 2 первых секций трубы состоялась сегодня в Иркутске. В Алтайском крае суд приговорил 3 военнослужащих к лишению свободы на сроки от 4 до 9 лет за избиение сослуживца. На востоке Ирака, по данным американского командования, за последние сутки убиты до 20 боевиков, свыше 40 взяты в плен. Президент Франции Жак Ширак и глава палестинской автономии Махмуд Аббас провели переговоры в Париже. Ширак высказался за возобновление финансовой помощи палестинцам. В Китае подтвержден очередной случай заболевания птичьим гриппом.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Леонидом Седовым, ведущим научным сотрудником аналитического Левада-центра и президентом РГГУ Юрием Афанасьевым, обсуждаем 50-летие 20-го съезда КПСС. Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева отмечает сходство нынешней России с временами сталинизма.
Это 56-й год, мне было 29 лет. Уже взрослый человек. И, конечно, было ощущение радости от того, что это было сказано вслух. Потому что то, что говорил Хрущев, мы уже более-менее знали. Сейчас ведь почти уже не осталось живых людей, которые были взрослыми в сталинские времена, но настолько взрослыми, чтобы иметь возможность сделать самостоятельную оценку того времени, в которое они жили. И возрождение этого мифа о Сталине как о сильном и мудром руководителе – это огромная опасность для нашей страны. Опять эти попытки имеют под собой ту же самую подоплеку. Образ Сталина как нельзя больше к этому подходит.
Да, Юрий Николаевич, мы вас остановили. Продолжите вот свою мысль. Угрожает ли сегодняшней России возрождение сталинизма?
Прямую угрожает, с моей точки зрения. Хотя ситуация переменилась очень сильно. И самое главное, может быть, перемена в том, что уже не одно поколение людей с тех пор как бы избавились в какой-то мере от чувства страха, который давил, буквально не давал жить очень многим и многим миллионам советских людей вот до этого 20-го съезда. И это, мне кажется, очень хорошо выразил Василий Гроссман, когда он написал следующие строки. «Из чего твой панцирь, черепаха?» Я спросил и получил ответ. Он из мной накопленного страха. ничего сильнее в жизни нет. Вот этот панцирь очень многие сбросили. И, конечно, теперь уже время переменилось. Но я совсем согласен вот с теми, кто выступает и говорит сейчас, все-таки не надо тешить себя, что вот мы не боимся, потому что этот страх может вновь прийти и поселиться в душах и в мозгах очень многих людей.
Леонид Александрович, тоже вопрос к вам. Судя по вашим исследованиям, готово ли сегодняшнее население России к сильной руке?
К сожалению, есть признаки того, что как сталинизм, так и то, что происходит сейчас, вырастает, в общем-то, из такого, из особенностей народного сознания. Сталин ведь сам появился не просто потому, что он вот был узурпатор какой-то, который навязал себя народу, а потому что такова была потребность народа в том его состоянии, в котором он тогда находился. И Сталин, как, если угодно, как Минерва из головы Зевса родился из вот этого народного сознания. Народное сознание требовало вождя, полубога. И зиждилось это не только на страхе ведь, а еще и на том, что, может быть, сейчас принято отрицать, но на широком все-таки таком любви, если угодно, к Сталину и достаточно искренней со стороны огромных масс людей. И на базе веры в него, в его мудрость, в его, так сказать, какие-то сверхчеловеческие способности, вот этот режим формировался. Сейчас мы, конечно, не видим в таких уже ажиотажных формах эти проявления, но, тем не менее, наши цифры, которые я сейчас не буду воспроизводить по памяти, показывают, что, конечно, люди хотят порядка, твердой руки. Вот, они видят порядок не в каком-то, так сказать, правовом порядке, а именно в порядке жесткого руководства, сильной руки, которая накажет преступников, покончит с коррупцией там, и так далее. На почве таких представлений вот мы имеем высокий рейтинг нынешнего вождя Путина, достаточно высокий, 75% одобряют его деятельности, 45% считают, что ему надо предоставить возможность выбираться на третий срок, нарушая при этом все конституционные нормы.
И Сталин по нынешним меркам сколько сроков был? 4, получается?
Сталин...
Ну, если считать, что с 22-го года он генеральный секретарь.
Ну, можно считать все-таки его, так сказать, реальным вождем нации и руководителем с 29-го, наверное, когда он уже утвердился у власти совершенно.
24 года.
Да, значит, да, вот делите на 4
срока. 6 года, сроков.
6 сроков.
Слушай, вопрос от Сергея, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. У меня не вопрос. Вот я помню этот год, у меня такое воспоминание, был мальчишка, кто-то из соседей, вернее, отец соседа, был делегатом этого съезда. Я помню вот эти вот перешептывания, шепотом они что-то нас выгоняли гулять там. Вот. Но очень долго шептались. Потом были какие-то закрытые собрания, и тоже там после этого взрослые шептались. И вот я очень хорошо помню, как резко изменился информационный уровень. Вот если взять, например, журнал «Радио» за 55-й год, 56-й год, смотрите, там это самое, там появляются схемы и чертежи телевизоров для сверхдального приема. Появляются там схемы каких-то вольки-тольки, там это как сейчас это называется. Вот. Можно купить, было эти чешские, польские, немецкие журналы, там «Миш» и прочие, там эти детские. Вот. Это настолько быстрый взлет все это информационный был. Это очень приятно, конечно, было быть.
Ну, мы вспомним все «Известия» под руководством Аджубея и так далее, политику гласности, которая наступила.
Да, конечно, да, очень много. И в литературе сразу появилось очень большое, так сказать, оживление. Вообще, глоток свободы, который тогда мы все ощутили, он был очень освежающим и породил уже в дальнейшем такие явления, как вот шестидесятничество, как правозащитные движения и так далее.
Мой вопрос Юрию Афанасьеву. Юрий Николаевич, а почему при Брежневе так быстро наступила ревизия решения 20-го съезда?
Ну, это тоже в общем-то, вполне объяснимо. Дело в том, что я уже пытался сказать, что корни, истоки, основания того, что называется иногда сталинизм, иногда авторитаризм, они не были вскрыты. И демократических институтов, которые бы могли гарантировать там и свободу человеку, и деятельность, их не добавилось. А желание повернуть вспять, оно появлялось. Все тот же инстинкт самосохранения, укрепления вот этого там силы порядка, он у власть придержащих всегда, в общем-то, присутствовал. Но мне вот что хотелось бы сказать. В те же брежневские времена, когда это еще и хрущевские, все-таки очень много было свободных ветров. И обсуждали очень многие проблемы люди. И читали много очень литературы. Ведь это как раз расцвет самиздата. И просто тянулись люди буквально и к живому слову, и к произведениям литературы. И жизнь интеллектуальная, в принципе, была очень насыщенной. Хотя она была и не публичной. Это было, так сказать, все на кухнях. Это было все вот, как радиослушатель сказал, шепотом. Очень многие обменивались между собой. Но, тем не менее, что называется, вот лед тронулся уже в этом смысле.
Спасибо. Вадим Загладин, бывший ответственный работник международного отдела ЦК КПСС, не видит аналогии с сегодняшним днем эпохи культа личности.
Я работал тогда в редакции журнала «Новое время». Какого-то шока мы не испытали, потому что, во-первых, как и я, многие мои товарищи по работе очень хорошо знали, что было, знали прошлое. Я не отношу себя к числу тех, которые видят в действиях нынешнего президента Владимира Владимировича Путина стремление к личной власти. И Брежнев, о котором разные говорят люди, то я как человек, в общем, лично его знавший, могу сказать, что это не был человек, который хотел стремиться назад. Нет.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Позвольте мне сначала, я четверостишие зачитаю сначала. Можно, да?
Давайте.
Ленин, Сталин, Путин – одна и та же мразь. Когда же ты, Россия, отмоешь эту грязь?
Это даже двустишие. Спасибо, Сергей. Слушаем Игоря Анатольевича, москвича.
Добрый вечер. Ну, во-первых, у меня вопрос к Леониду Седову. Вот вы вначале сказали, было разоблачение Берии. В чем? Он что, в том, что он английский шпион, это глупость, если и что-то есть другое. Во-вторых, вот о литературе. Как следствие 20-го съезда, что вы можете сказать, почему застрелился писатель Фадеев?
Ну, насчет писателя Фадеева, я могу сказать, что он застрелился, потому что на нем было слишком много черных деяний, подписей под расстрельными списками. И когда люди стали возвращаться, вот, реабилитированные, то он не перенес, вот, наверное, тех глаз, которые на него смотрели. Вот, и покончил с собой. Ну, кроме того, он сильно пил, как известно, и это, наверное, тоже сыграло свою роль. Вот, а начали вы...
Вот что Берия был английский, разоблачен, как английский
Берия, в чем он был разоблачен? Ну, он был разоблачен в том, что он был палач. И, конечно, английским шпионом он не был, безусловно. Это навешивали по такой же тоже сталинской советской традиции. Тогда всех объявляли, кого английским, кого японским шпионом. Кто-то рыл туннель до Лондона. И все это предъявлялось на следствиях и на судах троек. Вот. И по этой традиции и на Берию навесили то, что он шпион английский. Вот. Без всяких, конечно, к тому оснований. А разоблачен он был как кровавый палач.
Слушаю москвича Петра. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер, господин.
Ваш вопрос.
Только что я подключился. Да, извините, сходу вырубаюсь. Господин Седов, скажите, пожалуйста, вот безосновательное обвинение генерала Варенникова, ну то, что вы сказали, это не рецидив 1937 года или 1934, та же фразеология, вот, тоже без доказательства, и, так сказать, ну как-то так. Вот отреагируйте, пожалуйста.
Обвинение Варенникова в чем? В том, что он моральный урод? Ну как безосновательное? Человек, на которого не произвели впечатление все те факты и документы, которые показывают, что Сталин был кровавый деспот. Он не способен это, видимо, понять. Это не обоснованное обвинение, а вполне реальное. И он не один такой, к сожалению. Наш народ в этом смысле тоже недостаточно впечатлителен, по-видимому. И вот по нашим данным 45% людей у нас считают, что при Сталине было больше хорошего, чем плохого. Я не могу разделять эту точку зрения, считаю это моральным уродством, причем не боюсь вменить это обвинение и народу, который мы вот спрашиваем и получаем такие цифры.
Вопрос к Юрию Афанасьеву, президенту РГГУ. Юрий Николаевич, вот в последних сериалах, сразу в нескольких, образ Сталина чуть-чуть идеализирован. Не кажется ли вам это реабилитацией генералиссимуса?
В значительной мере так, но он как бы не то чтобы даже не только, вернее, что он идеализирован, он как бы сведен к такой бытовухе, да? В конце концов, вот он сердится, вот он радуется, вот он улыбается, вот он выражает какие-то обыкновенные человеческие эмоции. Ну, то есть, вот он как все. Вот примерно так, да? И я понимаю, конечно, актеров, которые хотят изобразить его вот именно с этой стороны, что все-таки он жил какой-то человеческой жизнью. Но в итоге получается не просто идеализация, в итоге получается огромная фальсификация. На самом деле факты и деяния Сталина, они уже хорошо документированы. Это уже, так сказать, не инсинуации какие-то, это уже не эмоции, а это строго выверенные в научном смысле факты массовых репрессий, которые Сталин полагал необходимым и обоснованным средством утверждения вот той линии, за которую он боролся.
Спасибо, Юрий Николаевич. Виктор Анпилов, лидер движения «Трудовая Россия», разочарован в иллюзиях, порожденных 20-м съездом.
Что вынесли из 20-го съезда? Мы вынесли обостренное чувство к тому, чтобы несправедливость не торжествовала даже в единичном случае. По 1937 году там нужно разбираться, сильно разбираться. Вот эта травля Сталина, она вызвала в обществе тоску не столько по Сталину, это только ущербные люди говорят, давайте нам сильную руку, а вызвала тоску по системе. Но Сталин сам никогда не говорил о своих заслугах. Пересчитайте всего Сталина, переслушайте его. Нигде он не говорит, что вот без меня все бы тут. Он всегда говорил о рабочих, он всегда говорил о крестьянстве, он всегда говорил о маленьком человеке. В этом смысле, да, Брежнев еще дальше отошел от проблемы маленького человека.
Слушаю вопрос из Курской области от радиослушателя Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Сталин, конечно, великий человек, и прежде всего он говорил, что нам легких побед не надо, и малой ценой не надо. Завалил пушечным мясом все, и коллективизацию все. Я что хочу сказать? Это время я хочу характеризовать. И фестиваль «Один день из жизни Ивана Денисовича», «Лучшая электроника», американские ученые к нам приехали, а потом Брежнев уничтожил, и много-много другого. Но выводы из этого всего мы ничего не сделали. Сделали китайцы. И сейчас они доказывают, как они сделали выводы, как они пересмотрели и что они делают. В это время, конечно, мы многое наворотили, многое переделали, но самое страшное, что после этой оттепели началось подмораживание этих соплей, потом они размерзлись и в конце концов. А сейчас мы видим, что действительно опять мы верим в английских шпионов и опять многое возвращается. Культ может вернется, но личности здесь нет пока.
Да, вот вопрос Леонида Седова. Как вы считаете, почему очищение, вот, наступившее с 20-м съездом, не привело к возрождению коммунистической партии?
Подмораживание, которое произошло после в брежневский период. Ну, вы знаете, конечно же, и по морали коммунистов тоже был нанесен, конечно, серьезный удар. Дело в том, что вера-то стала исчезать. Все-таки сталинский культ и сталинская эпоха зиждилась, как я вот говорил, и на вере, и на любви, да? А уже верить и любить стало трудно. И, в общем, в коммунистической партии начались процессы разложения, гниения, упадка. И в итоге она пришла к тому, что когда наступила вот перестройка, и особенно вот в послепутческий период, уже некому было и защищать-то. Ее отменили и разогнали. И она сама разбежалась, как бежали с портфельщиками вот эти вот служащие аппарата партии через Старую площадь.
Тот же вопрос к Юрию Афанасьеву, президенту РГГУ. Был ли первый съезд народных депутатов СССР своеобразным продолжением 20-го съезда партии?
Мне кажется, в какой-то мере, да, это можно сказать. В том смысле, что мы продвинулись в осознании того, что есть свобода. Но, к сожалению, и этот первый съезд, он не привнес неких гарантий, что ли, к необратимости. Потому что ведь деспотизм, вот я хотел бы и Ампилову Виктору ответить, он бывает в двух видах. Он бывает как деспотизм сверху, деспотизм одной личности или небольшой группы людей, но он бывает и как массовый деспотизм широких масс. Это вполне известная тоже форма и возможная форма деспотизма. И когда мы говорим о демократии, как в том числе и о обеспечении интересов меньшинства и гарантии интересов меньшинства, вот институтов, которые бы обеспечили гарантию интересов личности каждого человека, меньшинства, мы так и не создаем. А наоборот, мы вот последнее время, что делается в России, это происходит стерилизация и государственных учреждений, и органов, и общественных институтов. То есть они превращаются не в институты гарантий и обеспечения демократии, а в некие манекены, которые имеют форму, но за которыми нет ни смыслов, ни содержания.
Спасибо, Юрий Николаевич. Слушаем вопрос от москвича Сергея. Погромче.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, почему наш гость обвиняет партию в решении съезда, которого на самом деле не существовало? Я уже говорил о том, что решение было принято после того, как съезд официально был закрытым. Это был личный доклад Хрущева, и затем с помощью газет, информации какой-то поступили указания в партийной организации.
Ну, как раз весь мир-то и отмечает доклад Хрущева как главное событие 20-го съезда партии, поэтому не столько важна там буква этого съезда и его, может быть, циркуляры, сколько его дух, вот 50-летие вот этого доклада мы и отмечаем. Слушаем вопрос от москвича, радиослушателя Петрова. Погромче.
Мне бы хотелось задать вопрос уважаемому Афанасьеву.
Пожалуйста.
Почему историки как-то вот строят какие-то искусственные построения, не называя вещи своими именами?
Например?
Ученые люди захватили совершенно бандитскую власть в 17 году, установили определенную диктатуру, собрали сатрапов. И на протяжении 80 лет они делали то, что они считали нужным.
Ну, Юрий Николаевич, по-моему, риторический вопрос. Способен ли был 20-й съезд вот так глубоко пересмотреть историю, добраться до 17-го года?
Да, Володя, я хотел бы все-таки ответить. Алло.
Да-да-да, вам слово.
Так вот, дело в том, что вопрос, конечно, риторический. Во-первых, он как бы адресован всем историкам. Но его нельзя адресовать всем историкам. Например, что-то вот из того, что наш радиослушатель говорит, я писал и в своих статьях, и в своих книгах. Но все это как бы выражено, языком, свойственным исторической науке, а не какого-то, не языком анекдота, не какой-то, не языком какой-то байки. Вот и все.
Спасибо большое, Юрий Николаевич. Михаил Казаков, известный актер и режиссер, создававший той зимой театр «Современник», как сейчас помнит вкус внезапно наступившей свободы.
Для нашего поколения это был переворот сознания, счастливый переворот. При том, что у меня мама сидела дважды, и там горе было вокруг и все прочее. И все равно мы даже не понимали всей меры страшности того, что происходило. Ужас не до конца, в всяком случае. Мы называли себя когда-то детьми 20-го съезда. Вот, театр «Современник», писатели, там, молодые поэты.
Вопрос Леонида Седова. Почему нынешняя власть никак не отметила 50-летие 20-го съезда? Дистанцируется ли она от этой хрущевской оттепели?
Ну, я думаю, что это объясняется прежде всего тем, что вот в народных-то глазах и Хрущев, и 20-й съезд – это давно забытое, сравнительно забытое событие, не пользующееся популярностью. Нынешняя власть не очень любит каких-то юбилеев, которые не популярны в глазах широких масс. Вот могу привести такую цифру, что на вопрос о том, кого вы считаете наиболее выдающимися деятелями, политическими деятелями новейшей истории, и там дается перечисление всех, начиная от Ленина и кончая Путиным, Хрущев получает 2% ответов. То есть вот верность, как говорится, Хрущеву как зачинателю антисталинизма и антитоталитаризма вот оценивают только 2% как выдающееся деяние.
Тот же вопрос, Юрий Афанасьев, президент РГГУ. Ощущается ли, что нынешние обитатели Кремля дистанцируются от борцов с культом личности?
Ведь дело в том, что если бы как-то отметить вот 20-й съезд, ну, в наше время его можно отметить только более углубленным осмыслением того, что произошло тогда, и как-то спроецировать произошедшее тогда на сегодняшний день. А что же сейчас происходит? Тогда получится. Вот как тогда, на 20-м съезде, все решили приписать Сталину и его ближайшему окружению. И не задумались о том, почему все это дело. То есть у людей, в том числе и у делегата 20-го съезда, каша была в головах-то. Так и у нынешних руководителей. Ведь как ответить на вопрос, почему нет обдуманной, осознанной стратегии движения дальше? Что не вопрос, то без ответа. И отметить юбилей 20-го съезда, это значит обнажить вот эту собственную кашу в головах. Ну кто же это захочет сделать?
Большое спасибо. Большое спасибо, Леонид Александрович, Юрий Николаевич. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра. А на прямой телефонной связи Юрий Афанасьев, президент РГГУ. Мы отмечали 50-летие 20-го съезда КПСС, который открылся в такие же февральские дни в Кремле в 1956 году. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Екатерина Высоцкая.
Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной.
Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте «Радио Свобода».